אנחנו נקרא מתוך ספר איגרות הסולם.
Мы читаем Игрот Асулам, послание Сулама, послание Бальсулама 70-е из книги. Начинаем с предисловия. Предисловие к посланию. Итак, 70-е послание, 1933 год. Его Бальсулам написал как ответ на вопрос, который был задан ему после публикации статьи «Дарование Торы», где он рассуждает о том, что заповедь «Возлюби ближнего как себя» — это общее правило Торы. И смысл его в том, чтобы человек заботился о благе товарища не меньше, чем он заботится о собственном благе. И задающий вопрос не знал Бальсулама, а он лишь прочитал эту статью. Вопрос. На вопрос Бальсулам ответил, дал ответ, и мы увидим, что этот ответ он изложил в следующих формулировках. Сейчас зачитаем вопрос. Я спорю, и как может быть при таком количестве душ в среди сынов Израиля, чтобы они не заботились о себе? Ведь главное в Торе — заботиться о людях. И почему вся Тора и все те, кто написал Талмуд и комментарии к Талмуду, не говорили об этом? Неужели все они запустили главный принцип и рассуждали только о второстепенных вещах? Мне кажется, что все здесь противоречит всему знанию Израиля и всему жизнеречению нашему. И мне кажется, что требуется построить новую систему, новую структуру, которая основана на этом мнении. Разумеется, я изложил только собственное мнение.
Еще раз прочитай.
Формулировка вопроса.
Это, по сути дела, мнение, которое на самом деле находится в каждом религиозном человеке, который так думает, и даже нерелигиозном, что так думают о Торе, что она не говорит о «возлюби ближнего как себя». Говорят, хороший девиз, как говорят в детском саду детям. Хорошо, есть вещи, о которых говорят и глава правительства, и министры, вместе с тем, что друг друга готовы сожрать, и так принято, только для аппетита, говорят. Но не то, чтобы это было основой жизни всего мира и всей действительности. Да.
Еще раз формулировка вопроса. Я противоречу, я не согласен с этим. Ведь как может быть при таком количестве населяющих Израиль, сынов Израиля, не заботились бы о собственном благе? Если главное в Торе заботиться о людях, почему вся Тора и авторы Талмуда и комментария к ним практически не говорят об этом никак? Неужели они все скрыли главное и рассуждали только о второстепенных вещах? Мне кажется, что все в этом противоречит всему, что составляет знание Израиля и суть нашей жизни, нашего жизнеречения. Мне кажется, что это новая вещь и новый метод, который придуман человек самостоятельно. И, разумеется, я изложил только свое мнение.
Об этом есть вопросы, пожалуйста? Это ясно, Гершин? Все. Хорошо. Да?
Я не понял, что он спрашивает.
Он говорит, что он человек, который хорошо знает Тору и шесть разделов Мишны и все истолкования. И он говорит, что возлюби ближнего как себя — это не главное. Тора не говорит о том, что нужно беспокоиться о ближних, о других, об окружении, обо всем. Но я должен находиться в этом тоже. Верно. Это относится к учтивости, но не более. Но не то, чтобы я это взял за основу, что объединение между людьми, что народ Израиля должен прийти к этому и показать всему миру, что это, по сути дела, вся основа мира и творения, и Торы, и человеческого существования. Этого он не находит из изречений, из источников. Где мы такое видим? Мы же не видим. Но сказано так, вместе с основными текстами говорится об хороших, правильных отношениях. Но Гмара говорит о законах, сколько я должен взять, отдать. Где здесь хорошие отношения? Конечно же, должна быть справедливость, искренность, добродетель. Да, такие вещи, которые приняты в мире. Да? Ты знаешь, сколько есть у тебя организаций во всем мире, занимающихся этим? И Тора тоже говорит, что мы должны быть такими. Но не это главное. Главное — это осуществляйте отношения между людьми как законы. Сколько давать, сколько брать. Есть отношения между человеком и Творцом, между людьми, между человеком и животными. И не говорится там о любви, говорится о законах природы. Он не видит, что возлюби ближнего как себя. Это большое правило в Торе, что так говорит Тора на практике, кроме как красивые слова. Да?
Он подчеркивает в вопросе, если главное в Торе заботиться о людях, то есть посыл Бальсулама, как он его понял из статьи, что обязательно заботиться о людях. Это основа.
Это перекрывает все, как бы. То, что мы говорим, что от любви к творениям, к любви к Творцу, да? Он, по всей видимости, не очень-то ощущается из дарования Торы, поручительства, которое написал Бальсулам. Для простых людей он не очень-то это подчеркнул. Он здесь тоже выражать несколько аспектов взгляда на жизнь, и это ему настолько странно. Он говорит, что это новая Тора. Не то чтобы он противился этому изначально, но согласно тому, что он прочитал, он видит, что это новая идея, новая Тора, и Бальсулам этим как бы открывает как бы дополнительную религию. Есть у тебя христианство, ислам, иудаизм, и есть у тебя что-то новое, что не относится вообще к этим религиям. Он не видит в этом основания в Торе, что не ясно? Больше вопросов нет. Хорошо. Так что же отвечает ему Бальсулам?
Ответ Бальсулама. Видимо, что не понял сказанное мною.
То есть он прощает ему, потому что так он пишет, не поняв. То есть от недостаточно глубокого изучения. Может быть, по другим причинам, но обычно он так пишет.
Я написал только тезис, предпосылку для получения Торы.
На самом деле, возлюби ближнего как себя — это условие получения Торы, и Тора приходит только для того, чтобы выполнить это условие, и только, ничего кроме этого. Все остальные условия, подусловия и дополнительные пункты — это только для того, чтобы выполнить объединение до уровня любви среди всех созданий. Дальше.
Но затем, с момента греха Тельца, начались войны, и было забыто слово Творца, и после того, как были Моше и Аарон и соглядатай, это не добавило любви и солидарности. И потом при вхождении в землю Израиля это продолжалось. Таким образом, не было даже места для того, чтобы захотеть, чтобы кто-то выполнял эту главную заповедь.
Это значит, что было наоборот скатывание в этом отношении, начиная с выхода из Египта, как раз для того, чтобы преодолеть и подняться, возлюби ближнего как себя. И были все время войны, тревоги, беспокойства. Выстроили храм, сразу же он был разрушен. И мы читаем из истории, что народ Израиля был в единстве, в хорошем объединении. Это было поверх горящего огня внутри, когда они это постигали и то, и другое, в двух линиях, правой и левой. Нужно понять, что на самом деле было практически очень тяжело, и мы это видим на протяжении всей нашей истории, когда возложили нас с небес, буквально этот долг возлюби ближнего как себя. В соответствии с этим требование к народу просто нечеловеческое. И насколько мы не пытались находиться в этом, мы не пришли к успеху. Хотя мы и понимаем, что это должно произойти в перспективе всего процесса исправления, но на данный момент это жизнь или смерть, когда я живу в своем теле, и любая мелочь, которая касается меня лично, это очень важно. Я очень страдаю, если это чувствую. И для меня возлюби ближнего как себя, и вообще все понятия миров и так далее очень далеко в то время, когда я чувствую на собственной шкуре какую-то боль. И необходимо понять это, что это условие, когда требовали от народа Израиля «возлюби ближнего как себя» на практике, это условие, которое приводит их к взрыву гнева, к большим проблемам, слом. И на самом деле весь период были войны, мы читаем это, во всем Танахе рассказывается, какие были проблемы, но все эти проблемы тоже были выяснениями. Они тоже были в выявлении глубин природы, в которой мы находимся. И что еще?
При этом, чтобы не была забыта Тора в Израиле.
Вот здесь он дает объяснение этому человеку, который спросил. Это не просто так случайный человек, это тоже человек, который учится, и он дает ему ответ.
Для того, чтобы не была забыта Тора в Израиле, начали выполнять остальные заповеди, хотя и забыли о главном.
То есть это было изначальным замыслом, когда мудрецы начали так относиться, начали обучать, внедрять в массы. Давайте выполнять заповеди, которые мы сейчас знаем. Все эти действия, то, что называется физические, руками, ногами, и произнесение, учение, это законы, постановления, не обязательно наука Каббала, не выполнение правила «возлюби ближнего как себя».
Потому что не было у них иного варианта. Но об этом это имели в виду мудрецы, когда говорили о разрушении второго храма, где не было идолопоклонничества, и хорошо знали Тору, но что было? Сказали из-за беспричинной ненависти. И может быть, что намерение о том, что не смогли уделять внимание главному в Торе, а главное — это возьми ближнего как себя.
То есть для того, чтобы завершить разрушение, они пришли к разрушению второго храма для того, чтобы разрушение было полным, и могли они начать с того, чтобы начать создавать объединение, понятие «возлюби ближнего как себя» с основы их. Это глубокие вещи, можно об этом говорить много. Это наша история очень долгая. Как все устроили мудрецы для того, чтобы оставить народ, который находился во взаимной ненависти. Просто ужасно, какие войны были, сколько кровопролития, какие секты, группировки. Просто ужасные вещи. Мы можем это наблюдать в исторических рукописях, в самом Танахе. И они увидели, что, может быть, стоит сделать именно так. Пускай занимаются внешними вещами и этим успокоят себя и как-то смогут существовать. Потому что иначе могли бы привести буквально к тому, чтобы уничтожить народ, слом, в этой братской войне. Да.
Неясно. Мы всегда говорим о том, что народ после выхода из Египта и хождения в землю Израиля придерживался правила «возьми ближнего как себя». А здесь нам говорит, что они испытывали ненависть, как у нас сегодня, а их побуждали выполнять практические действия, как будто народ не был в постижении.
Ну-ну.
С другой стороны, мы говорим, что не было ни мужчины, ни женщины, ни мальчика, ни девочки, которые не находились бы в постижении.
Да и более того, рабыня на море видела больше, чем пророк Хизкель. Да.
Так непонятно, что он пишет. Было разрушение храма или нет?
Ты прав, что ты не понимаешь. Я тебе объясню. Вы забываете, что вся Тора выполняется в человеке в двух линиях, когда над ними обеими он приходит к третьей линии. Но когда две линии ненависти и любовь все время находятся друг одна против другой, как учеников Раби Шимона, которые перед уроком их учителя приходили к ненависти, когда просто хотели сжечь друг друга. Это не просто слова, это не театр. Человек так чувствует, когда он просто удерживает силой себя огромное для того, чтобы не задушить товарища. Настолько он его ненавидит, не может смотреть на него. Именно так. И через секунду после того, как начинают учиться и с помощью Торы преодолевать и обменяться, возникает огонь любви вместо огня ненависти. И две эти силы действуют. Две эти силы действуют во всех, в каждом и во всех вместе, как две линии. Они противоречат друг другу, пока не приходит третья линия и не соединяет их, согласовывает. Но согласовывает, она не уменьшает и нейтрализует, да? Нейтрализует ни одной линии. И поэтому мы должны понять, что и в стоянии у горы Синай, Моше, точка в сердце, находится в слиянии с Творцом, хочет так все желание вместе с тем строит тельца. Как это может происходить в одном человеке? Или быть как один человек с одним сердцем? Как такое может быть? Когда или же все в Моше, и все, или все в тельце, и в том, и в другом. Мы не можем понять этих вещей, но духовная реальность строится на двух противоположностях. И народ этого не понимает, и поэтому, когда начались проблемы, войны и всевозможные вещи, они не могли никак навести порядок между собой и не могли прийти к третьему высказыванию, которое смогло бы согласовать эти два предыдущих. И тогда мудрецы опустили это на массовый уровень. Когда мы хорошо относимся друг к другу, не находимся в служении Творцу, а в соблюдении иудаизма на массовом уровне, выполняем заповеди, соблюдаем субботу, праздники, все три дневные молитвы, чтение Торы, и так они начали писать больше, и вели учебу, давайте начнем это изучать. Для чего нам изучать то, что в сердце человека, для того, чтобы не пропускать тех псов и змей, которые сидят и скрываются внутри. Давайте просто успокоим все. Что, Бенц?
Ненависть, о которой вы говорите, которая возникла среди учеников Раби Шимона до учебы.
Раби Шимона — это уже в конце, что было на протяжении тысячи лет после выхода из Египта и до Раби Шимона, да?
Что было фактором их объединения? Вы говорите, что
учеников Раби Шимона — это особые души. Они могли этому противостоять, они знали, что делать, они читали, изучали и слушали своего рава и так далее. Что это значит? Было очень сильное преодоление. Вы видите, вы не хотите приближаться к этому, потому что инстинктивно, внутренне вы чувствуете, вы даже не осознаете этого, но вы чувствуете, что это приведет к бедам и отторжению. Для чего нам это? Так, мы находимся в хорошем состоянии, да, мы все в хорошей организации. И у нас есть все самое лучшее. Попробуй создать большую компрессию, ты увидишь, что произойдет. Все законы природы так действуют, но как работает поршень в двигателе, атомный взрыв, все. Тебе запрещено сближать вещи в таком виде, да?
Так им удалось соединиться? Из-за того, что они были такими особенными, или благодаря Раби Шимону?
Когда они реализовали Тору, да, с помощью света, возвращающего к источнику, что Раби Шимон производил в них исправление. Они сами их делали все вместе. Ладно, еще если есть вопрос, да.
Почему ненависть усилилась? Почему ненависть? Если все были в постижении, они знали, что такова работа.
Ты понимаешь, что означает ступени? Всю лестницу ступени, когда одно против другого создал Творец, когда нельзя без ненависти увеличить.
Так ненависть усилилась настолько, что любовь вообще ушла.
Не поэтому, а потому что они должны были преодолевать ненависть, которую раскрывают. Не могли.
А почему не могли?
А ты себя спроси, почему ты не можешь? Да-да. Что ты мне улыбаешься? Что ты улыбаешься? Ну, ответь мне.
Бегу от этого.
А? Убегаешь? Ну, хорошо, так что ж ты от них-то хочешь? Хаим? Вы думаете, что они были ангелами Творца? Это люди, желание получать, только большее. И каждый больше своего товарища, и злое начало в нем больше. Если бы ты преодолел всю свою жизнь, то, что у тебя сейчас, чтобы это привести на любовь к людям и через них к Творцу, и вся эта единая система. Если бы ты способен был так сделать, ты бы получил такое отягощение, ожесточение сердца, что, я не знаю, Творец да убережет тебя от этого. Это такая ненависть, что... Все самые большие злодеи в человечестве, Билам, Балак, до Гитлера и так далее, что ты думаешь? Мы когда-нибудь будем изучать, откуда это. Да, Хайм, ну?
Раф, 2-3 минуты назад было состояние, вы сказали две фразы, и... Вы сказали, вот вы сидите в таком удобном месте, боитесь двинуться вправо или влево для того, чтобы сильно не ворошить.
Да, конечно.
Есть ли у вас какой-то совет?
Нет, я не могу ничего порекомендовать. Нет. Но каждый должен оберегать себя, насколько он может или нет. И понимает, что нужно посвятить некоторое время постижению Торы. Но ведь сказано, что будет жить в них, а не умрет в них. Что, Гершин, ты хочешь о своих претензиях нам рассказать? Нет? Ну-ну.
Я хочу продолжить Хайма, вы сказали... Это несколько раз за последнее время, что мы подсознательно не хотим сближаться друг с другом. Когда вы говорите, что мы не приближаемся друг к другу, что значит сблизиться?
Когда ты сохраняешь дистанцию, товарищи, для того, чтобы не раскрывать, насколько ты не хочешь сближаться больше между вами, и не, ты не хочешь приближаться к ним, и не хочешь, чтобы они к тебе приближались. Это то, что называется «сохраняйте дистанцию, которая есть между вами, внутренне, в сердце». И это то, что вы должны все-таки разбить. Тогда вы начнете чувствовать сопротивление этому. Это злое начало. Там сидит змей. Да?
Разве это не то, что... Мы чувствуем каждый раз
то, что вы еще не начали чувствовать. Вот так. Попробуйте. Но это не зависит от того, что вы еще одну правизу проведете или еще одно собрание. Еще все? Да, Муше.
Вы можете объяснить, что значит возлюби ближнего как себя? Почему это нужно Творцу, природа, Творец? Зачем это ему?
Ну, оставь это и все. Давайте жизнь строим по-другому без этого. Ты видишь, это то, что они устроили. Это то, что говорит Бааль Сулам, что мудрецы увидели, что проливается кровь, что не останется от народа Израиля никого. Они просто сожрут друг друга. Что они сказали? Секунду, секунду. Тора не говорит, возлюби ближнего как себя. Конечно же, это важно, но мы должны выполнять заповеди. Когда я встаю утром, я накладываю тфилин, я целую мезузу, слава Богу, все в порядке, и так далее, и так далее. И я делаю эти вещи, что ты можешь мне сказать. Я учил лист Гмары, 500 листов Гмары, дневной лист. Я не отрицаю этого, но то, что это приходит вместо «возлюби ближнего как себя», в этом проблема народа Израиля. Но не то, чтобы эти вещи сами по себе были плохими. Великие каббалисты, которые постигали Творца, установили для нас этого. Но они установили... Поскольку выбора не было. Не было. Потому что сторона суда очень усилилась в то время. А мы сегодня находимся в совершенно ином периоде. Слава Богу, прошло изгнание, мы приближаемся к избавлению сейчас или обязательном, в обязательном виде, бейто, или с нашим согласием в виде Ахишена, это начнет раскрываться. Мы видим, что во всем мире есть, на, есть движение в эту сторону, потому что мир себя уже реализовал в эгоистическом развитии. И поэтому мы должны прийти к возлюби ближнего как себя, потому что мир, который уже просто себя выжил, как бы, и осталось только этому. И теперь остался только этот принцип. Это ясно из всего развития общества, природы и всего. Мы это изучаем из наук, из всего. Постепенно это раскрывается, и человечество сможет все это принять. И поэтому сегодня мы снова возвращаемся к этому принципу. После скольких лет? Почти 3000 лет. Да?
Я помню, мы как-то были в Москве, вы там выступал какой-то большой раввин, и не понял, в чем дело, есть так много заповедей, трепет перед Творцом, любовь к Творцу, почему вдруг возлюби ближнего?
Это и есть воспитание.
Это понятно, но я спрашиваю о сути предмета, почему Творцу, природе нужно это, в чем закон, почему именно это? Не для того, чтобы хорошо жить или, например, спастись от чего-то.
А, это ты спрашиваешь.
В природе этого нет.
Намерение Творца — создать творение, которое будет подобно Ему. Но чтобы быть подобным Ему, есть несколько условий. Творение должно быть прежде всего творением, то есть отделенным от Творца, должно быть самостоятельным. Для того, чтобы быть самостоятельным, оно должно быть противоположным Творцу. Это условие, чтобы оно существовало само по себе, творение. Противоположным — это значит, что вместо природы Творца, это желание отдавать, творение должно быть желанием получать. Это первое условие. И желание получать не стирается у него. Иначе он, оно прекращает быть творением. Да? Теперь этого желания получать недостаточно. Оно не противоположно Творцу, потому что Творец создал его. И оно таким создано. Теперь оно должно стать желанием получать ради получения. И тогда оно будет противоположным. И весь процесс, прежде всего, происходит для того, чтобы выстроить желание получать ради получения жестокое, противоположное Творцу, которое просто хочет сожрать его, да? Когда желание получать хочет проглотить Творца, перечеркнуть, сжечь его, все. Это природа желания получать. Такова сила его действия. Это то, что создал Творец. Теперь, кроме этого, желание получить должно находиться на таком же уровне, как и Творец. Это называется ради отдачи. А как иначе ты можешь создать? Теперь, как оно придет к уровню отдачи, если Творец будет перед ним, и это обяжет его находиться или в ненависти, или в любви, но оно не будет свободным. Творец должен быть скрыт. И творение, чтобы у него было две силы, чтобы могло находиться как в силе зла, так и в силе добра. И тогда вследствие этого создается система. Когда есть у тебя эгоизм с одной стороны и возможность притянуть свет, возвращающий к источнику, с другой стороны, и направить себя быть как Творец в средней линии. И это происходит в виде, буквально нужно думать об этом все больше и больше, но это постепенно выясняется у вас изнутри. Насколько вы обретете все больше свойств, вы начнете видеть. Мы изучаем, что все эти вещи созданы. есть у самого начала только желание Творца насладить свои творения. Ты можешь сказать, откуда у него желание насладить творение? Этого мы не спрашиваем. Творцы говорят, что до сих пор, отсюда и далее, мы начинаем изучение, а до этого мы не изучаем. Почему? Так. Затем мы это постигаем вследствие того, что раскрываются келим, и мы начинаем чувствовать. Но нет вопроса, почему любовь является общим правилом нашего существования, потому что с помощью него мы постигаем уровень Творца, становимся как Он. С левой стороны противоположны, с правой подобны, и в конечном счете становимся самостоятельными и большими, как Он, в совершенно ином измерении, чем это сегодня. Да.
Я выскажу претензии людей. Творец добрый, творящий добро, это не видно. В книге Торы, хотя написано «Возлюби ближнего как себя», но написано также и о насилиях, убийствах, просто уголовный кодекс.
Да.
Других вещей тоже нет. Как же так, люди спрашивают, они убивали друг друга. Где эти примеры? Непонятно. Действительно, хорошо возлюби ближнего, но где это в природе? Спрашивают, покажите пример в природе возлюби ближнего как себя и объединения. То, что едят друг друга.
Верно. Согласно животному уровню, верно, что каждый хочет сожрать другого, потому что животный уровень устроен таким образом, в котором баланс происходит вследствие того, что каждый или пожирает другого, или сам является пищей для другого. Так это в природе. Ты видишь, что есть у тебя волки, и вместе с тем, кто там рядом с ними, кого они там поедают. Это овцы, ну, неважно. В природе все находится в гармонии. Человек, который входит в природу, он нарушает гармонию. Но посмотри на саму природу, посмотри, что происходит в морях, в океанах, насколько у тебя одни рыбы поедают другие виды. И тем самым они выполняют эту гармонию. Они тем самым поддерживают гармонию, понимаешь, в любом месте. Ты посмотри, что происходит в Африке. Каждый, здесь антилопы, а здесь львы. И одни рядом с другими. И они должны жить именно таким образом. Не вмешивайся в это. Природа знает, как все это сбалансировать. Посмотри, одни поедают других, какая жестокость. Правильно, так это нам представляется. Но животные не думают, что это жестоко. Они не думают об этом. Нет у них вообще мыслей. Жестоко, не жестоко. Даже если сейчас он станет... будет жертвой на завтра какому-то льву. Это баланс. И ты не знаешь, как исправляются все части природы одни за счет других. Ты смотришь своим узким взглядом, когда ты боишься за себя, тебе кажется, что это жестоко. А если ты поднимешься на другой уровень, ты, может быть, и смог увидеть это по-другому. Но мне нечего здесь добавить. Мне нечего добавить. Ты понимаешь, что вы думаете? Каждый отрицает в собственных недостатках. И ты ничего человеку не можешь объяснить. Смотри, ты уже сколько изучаешь, уже 20 лет, скажем, а у тебя все еще претензии. И вопросы, на которые ты ответить не можешь. Да? Пока мы не постигнем. И если постигнешь, ты другим тоже не сможешь этого объяснить. Ты должен будешь им рассказывать это многие годы, пока они не продвинутся сами и не постигнут, потому что мы поднимаемся в подобие Творцу, проходя через миры, мы не понимаем, что это такое вообще. Ну,
именно я преподавал в тюрьме, там было несколько ребят, которые так украли несколько миллионов, убивали людей. И они тоже говорили то же самое. Есть волки, есть овцы в мире. Волки должны есть овец. Они себя считали волками, остальных овцами. Когда я привел в пример природу, они сказали, да, мы как в природе себя ведем. В чем проблема?
Это верно. Нет проблемы. Есть такие, что сидят в тюрьме, есть такие, которые сидят в парламенте в Израиле, еще в других местах, и все такие. Каждый в нашем мире или овца, или волк, это верно.
Ну так Творец сделал, таковы законы природы.
Конечно.
Откуда вы взяли возле ближнего как себя? Нет никакого примера в мире.
Нет, этого нет в этом мире. Кто тебе сказал, что это существует?
Кроме того, что Барсилам пишет.
Не существует. Это Творец обязывает человечество прийти к этому в особом развитии, когда малая часть человечества, народ Израиля, должен реализовать это, а затем быть примером. И первопроходцами, пионерами, как это на иврите у нас? Быть в авангарде по отношению ко всему миру. И все. Это не относится к нашему миру. Ну что, в нашем мире? Ты видишь, что произошло? Что он говорит нам, Бааль Сулам? Что они увидели, что люди, даже те, которые развивались и далее, не смогли устоять в этом. Было пролито много крови, много бед и проблем, у них не было выбора, но они опустили это на уровень существования, ты видишь, начиная с первого храма и далее, уже начали спускаться. Ну что, возлюби, очень хорошо. Но для того, чтобы не оставлять народ в кровопролитии, в братской войне, но мы, еще раз я повторяю, находясь в развитии научном, в развитии разума, чтобы не разрушить семью, общество и вообще, и природа нас уже замыкает в свои тиски, в своей системе, когда мы чувствуем, что мы настолько зависим друг от друга. У нас просто нет выбора, мы очень скоро начнем чувствовать, что не только то, что мы зависим друг от друга, то, что мы зависим друг от друга, мы видим еще не каждый на своей шкуре то, что называется, но это зависимость. Посмотри, что ты видишь сегодня в новостях. Какая разница мне, что происходило раньше в каждом месте мира? Я слушал это, проходило мимо ушей. Сегодня ты связан со всеми. Это то, что говорит Бааль Сулам. Поэтому говорит, ребята, у нас нет выбора. Мы пришли к состоянию, когда этот кризис, в котором мы сейчас с вами находимся, он может привести к атомной войне и даже еще к двум мировым войнам, или же мы пойдем путем Ахишена. И поэтому мы должны понять, в какую сторону нам продвигаться, и с помощью какой хорошей силы мы можем продвигаться вместо силы зла, которая продвигает нас, которая очень жестока и бессердечна. И то, что существует в нашем мире, тоже нет любви в нашем мире. Нет в этом мире любви, нет. Но то, что есть у нас, это возможность подняться к новому существованию и увидеть через связь между нами высшую реальность. И само слово «любовь» — это средство находиться на уровне Творца. Не то, чтобы мне нужна была любовь, когда мы находимся все взаимосвязанными вместе, мы не находимся в любви. Любовь называется, когда есть ненависть, и над этим любовь. И тогда мы существуем между любовью и ненавистью. Но когда все соединены в единую систему, все. Высший свет действует, замыкает все, и мы находимся.
ביחד וזהו.
находимся вместе, все в единой системе, в едином механизме. Да. Вы это объясняете нам, ученикам Каббалы, это понятно. Понятно, в чем работа.
Но весь мир должен к этому подняться. Нет вариантов. Мы обязаны уйти из этой реальности. Эта реальность не настоящая. Я все понимаю. Да. Сюда попадаешь, видишь столько материалов, и как можно. Но это в наших свойствах, в наших чувствах, в нашем восприятии. Изменяя наши свойства, мы меняем восприятие. Тогда ты не видишь эту материю вообще. Ты видишь силы только.
Это объяснение для изучающим Каббалу.
Нет, пойди к психологам, к физикам, они тебе скажут, что нет материи, есть силы. И эти силы формируют в нас это представление.
Я хочу задать в отношении нашего объяснения широким массам, когда мы говорим, что нужно обмениться, и когда они обменяются, подобно силе природы, приходят к той же гармонии, и тогда они приходят к более высокому уровню жизни. Теперь всегда аналогия, когда мы уподобляем это природе, и природа работает в гармонии, в балансе, в совершенстве. Сейчас мы говорим о том, и всегда есть вопрос, который Моше спросил, что волк поедает овец.
Ну и что? Это есть гармония животного уровня.
Почему у меня это не называется гармония, если я поедаю другого, и я же нахожусь в природе? То есть, если я беру природу в пример...
Ну, ведь на животном уровне, ты находишься на говорящем уровне. Вот в чем различие. Есть неживое растительное животное, говорящее. Три уровня находятся в природе. Они получают силу, которая обязывает их так существовать. Но говорящий уровень — это уровень, подобный общей силе природе, единству. Неживое растительное животное выполняет эту силу таким образом, что они уравновешивают друг друга, находятся в балансе постоянно, в равновесии. И каждый не больше, чем другой. Где мы видим, что не больше другого? Если бы человек не вмешивался, как сказать, насильно, своей грубой силой в природу, то природа находилась бы в равновесии. Сколько есть волков, сколько есть овец, это другому, одно другому соответствует. И всегда есть равновесие между ними, гармония. У них это так. Среди рыб, деревьев, неважно, что и где. Это сила, которая уравновешивает себя. Не смотри на это через свои эмоции. Это так, и у тебя внутри. Каждую минуту все клетки находятся в метаболизме. А что такое говорящий уровень? Это наша внутренняя суть, которая должна быть в подобии Творцу. Мы начинаем из состояния, что мы, да, мы поедаем друг друга, находимся на животном уровне. То есть наш животный уровень упал в... Наш духовный, простите, упал в животный уровень, и в животном уровне есть испорченная духовная ступень. И ты должен ее исправить. Ты должен ее возобновить, сделать апгрейд. Поэтому тебе нельзя в духовной системе, где ты должен уподобиться Творцу, тебе нельзя там вести себя так, как ведут себя на неживом растительном животном уровнях. Наш мир — это только уровни неживой растительной животной, а говорящий уровень — это уровень подобный Творцу. Это уже выше Махсома. Поэтому все подобны животным пока что.
Я спрашиваю отношение объяснения широким массам. Им нельзя прийти к такому уровню объяснения?
Широкая аудитория, мы должны сказать просто. На говорящем уровне мы должны быть в равновесии между нами. Для того, чтобы быть в равновесии между нами, мы говорим о том, что такое возлюби ближнего к себя. Ну вот так, сидеть красиво, в кругах. Видимо, вы им объясняете слишком много.
Что называется гармония между нами?
Гармония между нами означает, что мы не поедаем друг друга. Мы ведем себя как члены семьи.
Да, это слышится очень приятно и этически.
Нет, не этически. Все человечество тоже должно быть так. И не нужно больше ничего. Почувствовал, что все зависят от всех. И не так, что каждый другого ест. А между нами есть, разумеется, эгоистическая сила отторжения. Мы ее должны уравновесить. Наша проблема в том, что мы не уравновешиваем нашу злую силу хорошей силой. А хорошую силу мы можем получить от природы. Ты видишь? В природе есть добро и зло в равновесии как-то. Почему это не происходит в человеке? Мы должны вывести на говорящий уровень, мы должны вывести из природы, извлечь хорошую силу. И это делается объединением между нами. Обязательно мы это должны делать. И тогда наше зло будет уравновешено добром. Будем хорошо друг к другу относиться, не будем разрушать, не будем убивать. Все будет хорошо. А иначе мы скатываемся к войне.
Если, скажем, мы это объясняем в кампусе Каббалы, можно вглубь объяснить на уровне двух духовных вопросов.
Нет, не хочу духовные миры.
Я говорю, ученикам Каббалы можно объяснять, и они поймут. А если простому человеку объяснять, какая связь у него с этой хорошей связью? Вы сами сказали, что в природе нет хороших связей.
Мы видим, что человеческое общество, чем более оно технически развивается, всякая беспроводная связь, оно не развивается в плане отношений между людьми. Мы сейчас находимся в новом, на новом витке вооружений, угрозы войны. Мы входим в состояние очень неприятное. Ты не знаешь, что происходит в мире. Если ты думаешь, что нет проблемы, и у тебя есть чем людей припугнуть, объяснить им. Я действительно, люди не понимают, что нам стоит соединиться.
Понимают, но понимают также, что существует проблема. Мы говорим, что наш пример для гармоничного состояния в Каббале мы это называем Творцом, а в более широкой аудитории говорим, что это природа. Понятие природы трудно уловить.
Природа — это система, находится в равновесии. Если я его не вижу, эта проблема может быть моя. Но нужно объяснить и видеть это. А мы не находимся в равновесии.
Но равновесие может быть и выражаться в том, что я поедаю другого.
Это очень хорошо, что ты говоришь. Это равновесие на капиталистическом уровне. Но это заканчивается. Закончилось.
Но в природе это так. И я ведь ем.
Но тем, что мы выполняем эти формы до настоящего момента, мы не вышли из природы. Не вышли. То, что у нас есть наука, мы строим дома, делаем разные вещи, мы не вышли из природы. Мы сегодня находимся в той же форме, как овцы и волки. Каждый. Мы не вышли из животного уровня, а природа толкает нас подняться выше. Не хотите, не надо. Подождем. То, что наука Каббала объясняет нам, она объясняет, куда мы идем. Вы жалуетесь на то, что у нас нет примеров, что мы не можем доказать вещи. Не знаю. Смотри. Мы должны действительно понять, что наше состояние хрупкое. и ты обращаешься к ним до того, как на них упал удар. Ты хочешь объяснить им, что сейчас ты получишь удар, и не стоит тебе. Они тебе не верят, потому что ты их обязываешь каким-то усилием. Нужно постараться, это как с маленькими детьми. Объясняем, насколько они способны. Да, нет, значит нет.
Скажем, мы начали несколько дней назад кампус, и на первом уроке было очень простое объяснение. Если мы меняемся между собой, мы уподобляемся высшей системе, и оттуда приходит тогда сила, которая возвышает нас. И там можно понять, есть Адам Ришон, система.
Да нет, нет, зачем тебе? Сила, которая заложена в природе, мы ее притягиваем и используем. В природе есть много сил, которые мы не видим, не чувствуем, но они есть. Часть мы уже обнаружили с помощью науки, другую часть нет. Но то, что положительная сила есть в природе, параллельно с негативной силой, так должно быть. А в нас есть только негативная сила. Поэтому логически это можно понять, что есть положительная сила, и можно ею пользоваться.
Я хочу именно логически объяснить человеку, который сидит в круге или в каком-то месте, и мы обвиняем методику обвинения. Что мы ему говорим? Что стоит обвиниться, потому что этим что?
Он будет управлять в своей жизни обеими силами, если ты ему объясняешь. Так он управляем негативной силой. Ему кажется, что он управляет своей жизнью. Но на самом деле жизнь управляет им, то есть злая сила. Только сила эгоизма его. Но если он сядет в круг и постарается извлечь положительную силу, он будет обладателем, хозяином двух сил, плюса и минуса, и сможет управлять как двумя бороздами, и увидит именно в напряжении это, в отношении к другим, в отношениях с другими, он сможет задействовать обе силы, плюс и минус, как в двигателе, в электрической цепи. Он может, сможет делать особенную работу. Нужно стараться объяснять. Да, там в конце.
Иногда возникает вопрос о выполнении материальных заповедей.
Ты еще раз об этом говорили.
Материальные заповеди могут содействовать духовному продвижению.
Я не знаю, что вы имеете в виду в духовном под духовным продвижением. Вы говорите о кабале в кругах. О каком кампусе ты говоришь?
Не о кампусе, а о выполнении материальных заповедей, наложении тфилина.
Говоришь о ком? О себе?
Относительно нас, всех, кто здесь изучает.
Но опять я должен объяснять. Нет. Ты говорил сегодня утром об этом? Мы находимся здесь в состоянии, когда не требуем ни от кого ничего. Мы организация, которая преподает науку Каббала народу Израиля в чистом виде, без каких бы то обязательств, к чему бы то ни было. Ты хочешь, ты религиозный, пожалуйста, выполняй. Ты светский, пожалуйста. Мы обучаем только науке Каббала. Как ты видишь, уроки и все.
Я это понимаю, но...
Нет, но. Мы не имеем к этому отношения. Мы в это не вмешиваемся. Какое мне дело, ты вегетарианец или нет? То же самое в заповеди. Мне не важно. Потому что я хочу, чтобы эти двери были открыты для каждого. Поэтому у меня нет никаких ограничений. Я управляю этой организацией для того, чтобы раскрыть науку Каббала народу Израиля. И все без связи с выполнением заповедей, невыполнением молитвой по такому молитвеннику или по другому. Нет, только наука Каббала. Если тебе непонятно, где основа такого метода, перечитай то, что пишет Бальсулам в своем ответе. Понимаешь? Поэтому возлюби ближнего как себя. В этом нет никакой связи с выполнением заповеди в твоем представлении, в твоем понимании этого слова. И факт. Посмотри на религиозный мир. Выполняют Тору и заповеди? Конечно. Есть возлюби ближнего как себя? Нет. А у нас есть выполнение заповедей? Скажем, нет. Есть возлюби ближнего как себя? Хотим, чтобы было. Все. А ответ Бальсулама, он тебя однозначно отделяет одно от другого. Поэтому здесь организация, где говорят о возлюби ближнего как себя, и хотят объяснить народу Израиля, что есть такая вещь. Это главное в Торе. И это то, что мы изучаем. Поэтому здесь нечего спрашивать о выполнении заповедей. Нечего. Мы этим не занимаемся. Но у каждого есть возможность. Все. Видишь, вот там Тора, свиток Торы стоит, наша кухня кошерна и так далее. Но нет принуждения ни к кому. Поэтому весь народ Израиля к нам может прийти, когда он хочет. И как он пришел, так он может и уйти. Никто его не обяжет надеть кипу, цицит, ничего. Мы хотим только одного, чтобы народ Израиля знал, что есть еще Тора, которая принадлежит народу Израиля. Это главное, это возлюби ближнего как себя. Ну, да.
Рав, говорят, что история повторяется. И мы знаем это от пророков, от Ирмияу, который говорил о связи с хулинянами, и Бальсулам, который пытался вывести евреев из Польши, ничего не помогло.
А почему ты говоришь, что не помогло?
Никто же не хотел этого сделать, и произошло то, что произошло.
Да, но если говорить о духовных исправлениях, то он сделал много вещей.
Я хочу сказать, может быть, после этого, скажем, после Ирмияу был выстроен второй храм, после того, как провозгласил Бальсулам, и не захотели, ведь было установлено государство Израиль. Может быть, природа вынуждает нас к тому, что мы сидим сегодня и предупреждаем народ, не объединяйтесь. Может быть, вторая,
ну и что?
Еще одна мировая война. Но это закон природы, что так должно быть.
Что должно быть? Должна быть катастрофа?
Я не знаю, катастрофа или нет, но это приводит к чему-то, когда я не знаю, как это выйти, как выйти из этого, хотя бы в мысли.
Мы должны делать то, что нам пишут каббалисты. Они нам пишут из постижения духовной высшей системы. И сколько мы изучаем, сколько мы применяем, мы видим, что то, что они пишут, это действительно то, что мы в себе видим, раскрываем. Когда ты сегодня читаешь Писание Рабаша, которое говорит о внутреннем развитии человека, ты начинаешь видеть, что он действительно писал это из постижения его. И ты также идешь, хотя маленькими шагами, но постепенно постигаешь то, что он писал. Ты продвигаешься. Так нужно продолжать. Нам нечего делать больше, кроме как применять то, что они писали. Почему? Потому что они в духовном постижении были, они постигли.
Я не вижу, Рав, чтобы природа вела себя возлюби ближнего как себя в конечном счете, и природа себя, если бы человек не вмешался сама по себе. И есть закон любви к природе, то, что один поедает другого, так...
Почему это плохо?
Так я об этом и говорю.
Так в чем чем вопрос?
Это не вопрос, скажем, в ответе, когда спрашивают, что природа, и где каждый один хищник, а другой просто становится жертвой. Но если лев нападает, он может 10 антилоп просто растерзать. Так природа ведет себя верно.
Природа управляется законом равновесия. Нет в природе проблем, а есть проблема в человеке. Он должен сам себя привести к равновесию. И приводя себя к равновесию, он поднимается на духовный уровень, находится вообще в ином измерении. Есть проблема. Мы сегодня в нашем разговоре вы смешиваете понятия. С одной стороны, какая-то тетенька на улице, с которой вы сажаете в круг, и то, что мы изучаем здесь. Мы говорим о том, как подняться, как углубиться, как проникнуть в глубины природы, как постичь систему, которая существует в виде сил, не в виде материи. Эта материя, она лишь кажется нам. Постоянно мы играем с вами на нескольких уровнях. Я не понимаю, чего вы хотите. Хорошо. У меня больше нет сил на эти глупости. Когда мы говорим с народом, мы говорим с народом на его уровне, и не примешиваем знак Кабалу, я понимаю, что вы пока сами с собой не разобрались. А здесь мы говорим так, как каббалисты нас обязывают делать. Вперед.